свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Теракт во Владикавказе. Жертвами взрыва на городском рынке стали 16 человек. Почему власти не могут справиться с вооруженным подпольем? 20 лет назад убит Александр Мень. Что из духовного наследия этого священника особенно актуально сегодня? На чемпионате мира по баскетболу встречаются сборные России и США. Как оценить выступление российской команды на этом турнире? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 9 сентября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В результате теракта, произошедшего утром в четверг на городском рынке Владикавказа, погибли 16 человек, 123 получили ранения. Состояние большинства пострадавших оценивается как тяжелое. С места событий корреспондент Радио Свобода в Владикавказе Алан Цхурбаев.
Взрыв у входа на центральный рынок Владикавказа прогремел в 11:20. И он был такой силы, что в 2 километрах от места взрыва, где я находился, в доме задрожали стекла. К месту взрыва я добрался спустя 40 минут. Оцепление тогда было только выстроено, и можно было 20 метров видеть место трагедии. Покореженные машины, разбросанные по земле части одежды, а также отъезжавшую грузовую «Газель», в которую загрузили тела погибших. Сразу после этого милиция начала теснить людей, собравшихся вокруг, создавая более широкий круг оцепления. Людей попросили расходиться, мотивируя это угрозой второго взрыва. А вскоре прибыла машина со спецназом, видимо, для зачистки территории. Мощность же сработавшей бомбы специалисты оценили в 30 килограмм в тротиловом эквиваленте. Первое время после взрыва мобильная связь работала с перебоями, и люди в толпе то и дело пытались созвониться с родными и близкими, справляясь о их здоровье.
Алло, да, прямо у входа машина сгорела. А ты где сейчас? Ага, ну давай, все.
Продавщица центрального рынка по имени Зара находилась внутри рынка, когда прогремел взрыв. Погибла ее родственница.
Один наша двоюродная сестра тоже умерла. Я сама на его имя. Она умерла. Ребенка нога не был дам. Маленький ребенка без нога и не умерла ребенка.
В непосредственной близи с местом теракта находится школа номер 18, все ученики которой после взрыва были сразу эвакуированы. В здании школы взрывной волной были выбиты все стекла. Житель соседнего дома по имени Артур так описывает первые минуты теракта.
Это около магазина «Евросеть». Оказывается, там произошел взрыв. Как я понял, там что-то горело и валил густой дым. Люди говорили, что взорвалась машина. Молодые девушки плакали. Я приближался и только-только там начинал.
На место трагедии тут же прибыл глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров, который и сообщил, что бомбу в действие привел террорист-смертник, чье обезглавленное тело было обнаружено в салоне машины. Однако из-за того, что тело было обнаружено на заднем сидении, до сих пор не ясно, сколько человек находилось в машине. Уже установлена личность смертника. Это некто по фамилии Арчиев, а сама машина принадлежала человеку по фамилии Добриев. Документы были обнаружены на месте взрыва. Установлено также, что машина «Волга» 31-й модели прибыла из Ингушетии и пересекла административную границу Северной Осетии приблизительно за 30 минут до взрыва. Уже поздно вечером на улицах Владикавказа по-прежнему можно слышать, как люди, разговаривая по телефону, спрашивают о здоровье родных и близких. Алан Цхурбаев для Радио Свобода, Владикавказ.
Каковы причины взрывов на Северном Кавказе? Можно ли говорить об активизации террористической деятельности в начале осени? И связаны ли недавние взрывы в Дагестане с терактом в Владикавказе? На эти вопросы корреспонденту Радио Свобода Максиму Ярошевскому отвечали эксперты по Кавказу, журналисты Иван Сухов и Юлия Латынина.
Выдвигать сейчас версии, что стало причиной теракта на рынке во Владикавказе, рано, считает обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
Это может быть какой-то внутри североосетинский политический вопрос, связанный, очевидно, с возможностью, с какими-то попытками местных политических групп дискредитировать действующее руководство, либо руководство республики, либо руководство силовых структур. В общем, может быть, что это просто часть диверсионной войны, которая идет на всем Северном Кавказе. В таком случае это связано и с сюжетами, которые в Дагестане в последние дни имеют место, и со всеми остальными, что происходит во всех горных регионах Северо-Кавказского федерального округа. Что касается локальных сюжетов в Кавказе, то, конечно, осенью есть, бывают такие сюжет, связанный с обострением, каждый год денег становится меньше на Кавказе, да, в течение каких-то таких вот жирных лет для Российской Федерации с ее изобильным бюджетом и с высокими ценами на нефть, денег хватало всем. И Кавказ, несмотря на то, что оттуда приходили какие-то тревожные новости все это время, все равно пребывал в некотором состоянии равновесия. Да, там были боевики, которые там проводили время от времени какие-то акции, но на самом деле эти боевики тоже получали деньги из федерального бюджета. Деньги, которыми чиновники, сидящие на этом федеральном бюджете, покупали у них собственную безопасность. Сейчас количество денег на Кавказе сокращается. Понятно, что на этой площадке, где все делили между собой эти федеральные дотации, включая боевиков, происходит некое такое толкание локтями и происходит активизация. Думаю, что этот процесс будет только усиливаться со временем. Дальше нужно принимать внимание, что то, что происходит на Северном Кавказе, связано с глобальным джихадом. Как известно, Соединенные Штаты свернули основную часть боевой операции в Ираке, и теперь есть риск, что вот это вот сословие таких перелетных птиц глобального джихада, этих диких гусей глобального джихада, которые перемещаются по земному шару из Боснии на Северный Кавказ, с Северного Кавказа в Афганистан и так далее, снова окажется на Северном Кавказе. Будет такая вторая серия. К этому надо быть готовым. Это не просто какая-то часть там кремлевской пропаганды. Не нужно преувеличивать роль участия иностранцев в северокавказских подпольных делах. Но и закрывать на глаза тоже не стоит. Там же внутри этого подполья сейчас идет неразбериха и шумятица с дележом власти. И, видимо, какие-то группы пытаются доказать другим, что они круче. Значит, ведь вот серьезная реформа управления на Северном Кавказе с назначением Хлопонина. Хлопонин несколько дней назад представил Путину свою концепцию развития региона. Там говорится в основном об инвестициях и в основном о том, что придут деньги еще дополнительно к тому, что если такой реформы не будет, все эти инвестиции окажутся бессмысленными. Если же такая реформа будет, она будет встречать колоссальное сопротивление, и в том случае, если Кремль решится действительно реформировать управление на Северном Кавказе и привести его каким-то образом в порядок, к сожалению, даже в самом лучшем случае неизбежен такой момент падения управляемости, когда будет, так сказать, демонтироваться вот это вот равновесие, которое существует на Северном Кавказе сейчас, условное и плохое, и больное со всех сторон равновесие, и будет строиться какая-то новая система. Видимо, может быть, сейчас мы имеем уже перед своими глазами начало вот этого периода падения управляемости.
Теракты на Северном Кавказе не прекращаются уже 11 лет. Первые взрывы также прозвучали в Северной Осетии и Дагестане, напоминает обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина.
У нас как-то очень странно новости подают все эти взрывы, потому что каждый раз, когда очередной взрыв происходит, во-первых, президент Медведев говорит, надо сурово разобраться с организаторами, а то мы не знали. А во-вторых, все это воспринимается как такая чрезвычайная новость, не было никогда отродясь, а вот опять. Что касается взрывов в Кавказе и в Буйнакске, то меня более всего пугает, что это те же самые места, которые взрывались в самом начале. То есть в 99-м году первый взрыв в России прогремел 19 марта 99-го года именно в Кавказе на рынке. И второй практически прогремел 4 сентября 99-го в Буйнакске. Первое, что приходит на ум в голову, что помимо случайного совпадения бесконечной череды террористических актов, это случайно или намеренно получилось еще и празднованием какой-то годовщины. Я очень бы хотела, чтобы это не продолжилось празднованием годовщины уже в Москве.
Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
О сегодняшней ситуации на Северном Кавказе и угрозе терроризма для России размышляет обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов.
Взрыв на рынке во Владикавказе сразу был квалифицирован как теракт. Что привычно, что правда, и что ровным счетом ничего не объясняет. И что большинством россиян будет воспринят как явление северокавказское, и потому к ним самим отношения не имеющее. Ведь когда ежедневно на всем Северном Кавказе что-то взрывается, кому интересна разница между Северной Осетией и Дагестаном, особенно если так комфортно читать войну на Северном Кавказе чужой и далекой. Тем более, что и в самом деле теракты взрывного толка в Северной Осетии происходят пусть не часто, но довольно регулярно. Не прошло и месяца с августовского взрыва на Остино-Ингушской границе, не в первый раз становится местом закладки бомб сам центральный рынок Владикавказа, не говоря о том, что во Владикавказе взрывались и другие рынки, взрывались маршрутки, в Моздоке взрывался автобус с военными, и здесь, в конце концов, был Беслан. Но при всем том, в самой Северной Осетии никогда и никому не приходило в голову рассуждать о террористической войне так, как говорится о ней в Дагестане и Кабардино-Балкарии. В Северной Осетии нет ваххабитов, контрразведчики не обнаруживают в ней ни одного джамаата. Здесь, кажется, даже нет ни одной привычной группы риска, которая могла бы вырастить сколь-нибудь убежденного или искушенного бомбиста. Политических оппонентов у главы Северной Осетии Тимура Азмамсарова нет и в помине, как вообще нет традиции такой взрывной политической борьбы. В этом-то и вся суть терроризма в Северной Осетии. Владикавказ – это не Махачкала и не Нальчик, который находится в границах одного обширного эпицентра и в которых в силу этого так много политико-криминально-террористических бигфордовых шнуров. Владикавказ в этом смысле стоит в том топонимическом ряду, в котором значится и близкий к нему Пятигорск, который тоже взрывается, и Екатеринбург, который не взрывается, и сама Москва. Владикавказ – обыкновенный российский город, но волею судьбы, истории и географии причислен к Северному Кавказу. Конечно, в условиях незатейливого версификаторства в очередной раз будет помянут и пригородный район, и осетино-ингушский конфликт. И совершенно не исключено, что, как и в Беслане, среди тех, кто устроил взрыв на Владикавказском рынке, ингуши действительно были. Только к пригородному району эти акции, как и все тот же Беслан, никакого отношения не имело. Хотя бы потому, что само по себе ингушское подполье подобное мероприятие организовать бы не смогло. Здесь в стиле почерк куда более опытных и искушенных людей. И эти люди хорошо чувствуют жанровую разницу между Владикавказским рынком и взорванным назранским РУВД. Ингушетия – территория войны, теракт Северной Осетии, как и взрыв московского метро, диверсия в тылу врага.
Обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов. Ровно день в день 11 лет назад в результате взрыва полностью были уничтожены два подъезда девятиэтажного жилого дома номер 19 по улице Гурьянова в Москве. Тогда пострадал находящийся рядом 17-й дом. Погибли 106 человек, еще 264 получили травмы. Все это, что и говорить, страшные совпадения. Сегодня, минувшей ночью, в Москве прошла акция, посвященная памяти жертв этого теракта. К стене дома были возложены цветы. С правозащитником и членом общественной комиссии по расследованию взрывов домов в Москве Валерием Борщевым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Карпова.
Что нам удалось выяснить? Что там много вранья. Вот мы поехали в Рязань, и выяснилось, что вся информация, которая давалась официально по Рязани, это вранье. Причем то, что там заложили якобы сахар, это не знало никто из местного руководства. Жильцы подвергались опасности. На передаче НТВ они смело решили подавать в суд. А когда приехали члены нашей комиссии, жильцы не боялись разговаривать, они избегали встречи, они были запуганы, и те официальные лица, которые давали какую-то правдивую информацию, просто ничего не говорили. Что касается московских взрывов на улице Гурьянова, здесь также опять осталось множество загадок. Власти, спецслужбы не дали должной информации обществу об этих взрывов. Но отсутствие информации, вранье, которым занималась власть, дали основание людям прислушиваться к слухам. Урок этого расследования таков, что общество должно относиться в высшей степени требовательно к властям и, прежде всего, к спецслужбам относительно той информации, которую они ему дают. Мы живем в опасное время. Терроризм – это страшное явление. Террористы – это не выдуманные фигуры, это реальность. Но борьба с терроризмом недопустима, невозможно связывать ее с враньем и с манипулированием общества. И если мы хотим, чтобы все общество противостояло терроризму, мы должны знать правду.
А сейчас продолжается расследование этого дела?
Нет, сейчас мы закончили это расследование, потому что все, что можно было, какие-то вопросы задать, с кем-то встретиться, все это было сделано. Вот единственное, что мы так могли более-менее проверить, это случай в Рязани. Мы же, в общем-то, действительно установили, не говорят правду. Ну и, естественно, установили безобразные отношения властей к пострадавшим, к жертвам террора, тех, кто лишились квартир. Просто омерзительное отношение властей, московских властей к этим людям, когда им, в общем-то, ставили препятствия возмещения ущерба, получения квартиры, когда длились судебные тяжбы. То есть власть отнеслась безобразно, отвратительно к жертвам террора. А то, видите ли, они тогда выдвинули такой лозунг, что компенсировать убытки должны террористы. Это вообще был анекдот. Но всерьез об этом говорили юристы, судьи, следователи, ссылаясь на закон. Слава Богу, в общем-то, после долгих споров, долгой борьбы удалось доказать абсурдность и вообще бредовость этой позиции. Но это было. цинизм. Иного слова я здесь не подберу.
На сегодняшний момент есть перспективы расследования этого дела при нынешнем правительстве?
Пока сегодня я не вижу перспектив возвращения к этому делу.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О каких проблемах Северокавказского региона напомнил обществу террористический акт во Владикавказе? Об этом говорим с известными специалистами по Кавказу Сергеем Арутюновым и Энвером Кисриевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 8-го, четверга, 9 сентября. Сегодня произошла очередная перестановка на федеральном уровне. Президент России Дмитрий Медведев назначил на должность полномочного представителя в Сибирском федеральном округе Виктора Толоконского. До этого Толоконский занимал пост губернатора Новосибирской области. Слухи о его отставке с поста главы региона ходили давно, с тех пор, как «Единая Россия» в списке кандидатов на региональных выборах заменила губернатора на его заместителя Василия Юрченко. Юрченко и стал сейчас исполняющим обязанности губернатора области. Одни эксперты видят в этом назначении продолжение положительного тренда, когда происходит смена силовиков на экономистов в региональных элитах, однако другие наблюдатели называют все это почетной отставкой. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
С 2004 года и до сегодняшнего дня пост полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе занимал генерал Анатолий Квашнин, бывший замминистра обороны России. Политолог Ростислав Туровский в интервью «Радио Свобода» сказал, что отставка Квашнина была ожидаемой. Его удивляет, почему Медведев не сделал этого раньше.
Как известно, для Квашнина должность полпреда была формой почетной отставки. Учитывая это и учитывая уже пенсионный возраст Квашнина, конечно, его уход ожидался. И в то же время само сибирское полпредство, с моей точки зрения, самое слабое полпредство, поскольку те люди, которые занимали должности полпредов, как раньше Драчевский, так и до последнего времени Квашнин, на мой взгляд, все-таки не были адекватны тому масштабу задач, которые необходимо решать в этом огромном федеральном округе. По сути, полпред никогда еще в Сибирском федеральном округе не играл значимых политических ролей. Хотя Квашнин, став полпредом, в отличие от Драчевского, которого называли тишайшим, Квашнин все-таки по генеральской привычке начал вмешиваться во внутренние дела некоторых регионов, ну и делал это, конечно, в своем стиле, то есть в стиле выходца из силовых структур. Системной работы с округом в целом, с губернаторами поставлено не было.
По мнению политолога Ростислава Туровского, сегодняшний уход Анатолия Квашнина связан с тем, что Медведеву удалось наконец найти кандидата для этой кадровой рокировки. До этого президент просто не знал, кем заменить Квашнина.
Уход Толоконского – это, соответственно, часть уже другой истории, связанной с политикой Медведева по замене губернаторов и с тем, что в Новосибирской области возникла, пожалуй, впервые довольно напряженная ситуация, которая косвенно ударила и по репутации самого Толоконского. Я имею в виду дело семьи Солодкиных, против которых ведется расследование, и которые довольно тесно были связаны с Толоконским еще с того времени, когда он работал на посту мэра Новосибирска. Поэтому пока это дело раскручивалось, в общем, стали ходить разговоры о том, что Толоконскому придется уйти в почетную, но все же отставку. И в результате вот здесь как бы желание убрать Квашнина и потребность в том, чтобы передвинуть Толоконского на другую позицию, сошлись в преддверии выборов в областной совет Новосибирской области, поэтому момент достаточно удобный. Толоконского не поставили в список, во главу списка «Единой России», с явным намерением до начала активной избирательной кампании переместить на другую должность.
Несмотря на то, что формально это назначение выглядит как повышение, политолог Ростислав Туровский назвал его почетной отставкой. Поскольку должность губернатора Новосибирской области – это вполне конкретная, понятная работа, возможность распоряжаться немалым бюджетом, а должность полпреда имеет более расплывчатые функции, и ни один полномочный представитель президента в Сибири не смог сделать полпредство влиятельной политической структурой. Однако эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров назвал сегодняшние кадровые перестановки позитивным шагом.
Это продолжение того тренда, который наметился с назначением хабаровского губернатора Ишаева полпредом по Дальнему Востоку и отчасти красноярского губернатора Хлопонина, полпредом по Северокавказскому федеральному округу. По-видимому, в ситуации кризиса и стагнации меняется концепция федерального центра, взгляд его на полпредов и на их функции. Если поначалу Москве на этих постах нужны были суровые и жесткие генералы, чтобы выстраивать не всегда покорных региональных лидеров и федеральных чиновников, то сейчас мы видим, что все более и более востребованными оказываются экономисты с таким вполне широким горизонтом и, главное, с хорошим знанием и того, как работает экономика, и персоналей, то есть других губернаторов, и с опытом успешного руководства экономическим и политическим развитием регионов. Я думаю, что об эффективности деятельности нового полпреда Толоконского мы сможем судить не потому, что увидим какое-то особое экономическое чудо, а потому, что не будет или будет меньше проблем, конфликтов, тупиков, связанных с экономическим развитием многочисленных регионов Сибирского федерального округа.
Новосибирский политолог Алексей Мазур уверен, что после ухода Виктора Толоконского с должности губернатора Новосибирской области на пост полпреда Сибирского федерального округа расстановка политических сил в регионе не изменится.
По-видимому, это назначение можно расценивать как успех Виктора Толоконского и тех, кого можно назвать его командой, потому что несколько лет назад ходили слухи, в общем, были тому явные свидетельства о разногласиях, противостоянии между Виктором Толоконским и Анатолием Кошниным. В последнее время были симптомы того, что у Виктора Толоконского есть проблемы с какими-то группировками во власти. В частности, громкие дела уголовные в Новосибирской области шли. Кульминация этих неприятностей – это было то, что из списков «Единой России» на выборах законодательного собрания Новосибирской области исчезла фамилия Толоконского, что многими было воспринято как черная метка губернатору. И вот после этого Виктор Толоконский оказывается руководителем Сибирского федерального округа. А это формально, но повышение. Виктор Толоконский остается в Новосибирске. С точки зрения структуры власти Новосибирской области, это означает, что власть устояла и сохранилась, и никаких больших изменений не будет.
Политолог Алексей Мазур описал Василия Юрченко, которого прочат в губернаторы Новосибирской области, как технократа с авторитарным стилем управления, действующего в рамках существующей системы власти. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 9 сентября. И вот главные темы второй половины часа. 20 лет назад убит Александр Мень. Что из духовного наследия этого священника особенно актуально сегодня? На чемпионате мира по баскетболу встречались сборные России и Соединенных Штатов. Как оценить выступление российской команды на этом турнире? Верховный суд России подтвердил приговор националистам Скачевскому и Рено. Об этом поговорим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Кто и что стоит за терактом во Владикавказе?
Комментарии экспертов.
Спортивный эксперт Гагик Карапетян о Кирсане Люмжиновой и ФИДЕ.
В блогах Свободы.
Видеокомментарии в блоге Владимира Карамурзы.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв теракта во Владикавказе возросло до 17. Об этом сообщило Министерство здравоохранения республики. Раненых 122. В больнице скончался еще один раненый в результате мощного взрыва, который произошел сегодня у центрального рынка Владикавказа. Завтра в республике день траура. Защитники Химкинского леса передали в администрацию президента России Дмитрия Медведева петицию, в которой просят признать незаконными общественные слушания, прошедшие 2 сентября. На севере Казахстана, в Павлодарской области, в результате лесных пожаров погибли по меньшей мере 5 человек. По данным МЧС Казахстана, более 260 человек эвакуированы, свыше 500 пожарных борются с огнем. Следственный комитет при прокуратуре Петербурга предъявил обвинение в превышении должностных полномочий прапорщику Вадиму Бойко. Милиционер участвовал в разгоне митинга оппозиции в городе 31 июля. Президент США Барак Обама призвал главу небольшой евангелической церкви в штате Флорида отказаться от намерения публично сжечь книги Корана в день годовщины терактов 11 сентября 2001 года. Европейский парламент принял резолюцию, призывающую Францию немедленно прекратить высылку из страны цыган граждан ЕС. Правоцентристское правительство французского президента Николя Саркози, начиная с августа, уже депортировало почти 1000 болгарских и румынских цыган. Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что парламентские выборы в Афганистане, намеченные на 18 сентября, находятся под угрозой. В аэропорту Могадиша при нападении боевиков и взрыве заминированного автомобиля погибли не менее 7 человек, в их числе 6 охранников. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах свободы.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 9 сентября. Сегодня 20 лет со дня убийства православного священника Александра Меня. Несмотря на то, что расследование этого преступления находилось в свое время под личным контролем президентов Советского Союза и России, оно так и осталось нераскрытым. Книги Меня, переведенные на многие языки, пользуются большим спросом в России и за ее пределами. Сегодня, в трагическую годовщину, об Александре Мене говорят священники, правозащитные ученые. У микрофона корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
22 января этого года Александру Владимировичу Меню исполнилось бы 75 лет, а судьба ему отмерила 55. И он их прожил исключительно насыщенно и с большой пользой для людей. Даже патриарх Алексий II, а с церковными властями у Меня были непростые отношения, признал его искуснейшим. Александр Мень стал священником в 1958 году, после того, как его изгнали за религиозные убеждения из Московского Пушно-Мехового института. И 30 с лишним лет духовно вскармливал свою паству. Мень написал несколько богословских книг. Ему много раз угрожали. И вот 9 сентября 1990 года, ровно 20 лет назад, Мень был убит. Он спешил в храм на утреннюю литургию, убийца подкрался к нему сзади и ударил топором по голове. Президент СССР Михаил Горбачев, а потом и президент России Борис Ельцин взяли расследование этого преступления под личный контроль, но оно по сей день не раскрыто. На месте убийства священника воздвигнут крест. У микрофона «Радио Свобода» священник Николай Гайнов.
Давно знаком с отцом Александром, был примерно с 1968 года. Он был очень добрым пастырем. Первое впечатление, которое он произвел на меня, это было в Тарасовке, где он служил в храме. И мы с ним там познакомились. Была замечательная встреча, первая моя. Впоследствии он был другом нашей семьи. У меня старших троих дочерей он венчал вот в этом храме, где мы сейчас стоим, около храма в Новой деревне. И таких пастырей, к великому сожалению, сейчас почти не осталось. Так стараются некоторые подражать.
А правозащитник Валерия Новодворская об Александре Мене.
Он давал людям нравственную опору, он учил их добру. Если бы все священники были такие, как Александр Мень, как отец Александр, то Русь, Россия была бы просто христианской страной, а не осталась бы такой кондово, заскорузло, средневеково, языческой страной, потому что в руках РПЦ христианство сделалось абсолютным язычеством, вплоть до поклонения идолам и кумирам, типа Лужкова, Путина, Медведева, нет на них Моисея, не сотвори себе кумира. Еще отец Александр учил читать, читать Библию, читать Евангелие, делать собственные выводы. Это, кстати, основа протестантизма, умение работать с источниками. Человек наедине с Богом и с его словом, со словом гуманизма, он должен уметь разбираться в этом сам, а не отбарабанивать, как попугай, молитвы и не стукаться лбом о пол. В России, к сожалению, получилось все не так, как хотел отец Александр, а получилось по принципу заставить дурака Богу молиться, так он и лоб себе расшлебет.
Русская православная церковь неоднозначно относится к отцу Александру и до сих пор, и тогда, когда он был жив, слово священнику Якову Крутову.
На самом деле священников много, проповедников много, и слава Богу. Но все мы по сравнению с отцом Александром просто тьфу. И это самое печальное, но и самое приятное, что вот был же такой человек, значит, можно. Я процитирую Владимира Львовича Леви, нашего замечательного психолога, у которого воспоминания вот с Александром названы как раз одной фразой «Приходило живое счастье».
доктор физико-математических наук Александр Белавин, крестник Александра Меня.
Была не в самой церкви, а в домике. Отец Александр понимал, что у меня могут быть неприятности. Я преподавал тогда в университете, в Горьковском университете. И он меня крестил, так сказать, тайно. Конечно, я любовался всегда отцом Александром. И не сразу, кстати, это произошло. Сначала мне книжки, которые... Вот крестил меня в 71-м году, но активно я стал его прихожанином только последние 5 лет его жизни. Последняя встреча была, когда в 90-м году летом в его домике, все в том же.
Можете ли вы сказать, что отец Александр изменил вашу жизнь?
Ну, конечно, да. Без него мне было бы трудно прийти в церковь. Я был верующим человеком. Я верил в Христа, и в Бога, и в творение, во все. Ну, и в храм время от времени заходил на службу. Но встреча по-настоящему с Христом и с церковью произошла благодаря общению, встрече с отцом Александром.
Священник Георгий Чистяков говорил, отец Александр относился к числу людей, которые не боятся нового. Сегодня 20 лет со дня убийства Александра Меня. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы подводим итоги четверга, 9 сентября, в итоговом выпуске программы «Время свободы». Верховный суд Российской Федерации сегодня подтвердил приговор националистам Артуру Рено и Павлу Скачевскому, осужденным на 10 лет убийства за убийство на 10 лет тюрьмы за убийство иностранцев. Верховный суд тем самым отклонил представление прокуратуры и кассационную жалобу адвокатов обвиняемых. Из зала суда судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Приговор по делу националистической группировки, возглавляемой учащимся школы иконописи Артуром Рено и студентом Института физкультуры Павлом Скачевским, обжаловали и сами фигуранты дела, и прокуратура. Первые считали, что он был вынесен с нарушениями, вторые – недовольны его мягкостью. Это уже второй приговор в отношении группировки Рено-Скачевского. По первому приговору в декабре 2008 года Рено и Скачевский получили по 10 лет колонии за преступления, совершенные ими на национальной почве. Рено утверждал, что убил 37 человек, из них почти 20, вместе со своим приятелем Скачевским. Суд также взыскал с них 4 миллиона рублей в пользу потерпевших. Второй приговор, тот, что Верховный суд отказался отменить сегодня, для Рено и Скачевского ничего не менял, поскольку все преступления были совершены ими до достижения совершеннолетия. По российскому закону несовершеннолетние не могут получить более 10 лет лишения свободы, говорит заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
Второе дело, оно действительно очень странно. Это какая-то такая бюрократическая машина, видимо, демонстрация того, что все эпизоды будут расследованы, все убийства, которые он на себя взял, мы проверим. Больше своих 10 лет он все равно не получит.
Оставленный Верховным судом в силе приговор на основании вердикта присяжных вынес судья Московского городского суда Эдуард Чувашов. На четвертый день после его оглашения, 12 апреля 2010 года, судья был найден убитым в подъезде собственного дома. Основным мотивом покушения на Чувашова Следственный комитет при прокуратуре назвал его профессиональную деятельность. Многие тогда вспомнили о двух приговорах, вынесенных судьей по делам о националистических нападениях. 25 февраля на основании вердикта присяжных Эдуард Чувашов приговорил к длительным срокам лишения свободы участников банды националистов «Белые волки». А 8 апреля он огласил приговор по делу Артура Рено и Павла Скачевского. Впрочем, Следственный комитет это дело с убийством судьи не связывает, говорит адвокат Павла Скачевского Дмитрий Аграновский.
Не думаю, что это убийство связано как-то с представителями националистических организаций, потому что судья Чувашов всего 2 дела рассматривал из этой области. И оба, в общем, ну, по нашему делу, вот нашим подзащитным, не убавили и не прибавили, поэтому СКП города Москвы, мне кажется, это дело не считает каким-то образом причастным. А по делу «Белых волков», ну, оно сравнительно хорошо закончилось. Бывает гораздо хуже. Там были оправдательные приговоры, и по многим эпизодам были оправдания. Бывают дела гораздо более жесткие. И мне кажется, наверное, что это версия нашла свое подтверждение, потому что, видите, уже сколько времени прошло, а никаких сведений о каких-то результатах обществу пока не представлено.
Буквально за месяц до убийства Эдуарда Чувашова его фамилия Сирия появилась в так называемом списке врагов народа на одном из националистических форумов. Заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова не исключает, что в деле замешаны неонацисты, но не склонна связывать убийство судьи Эдуарда Чувашова с приговором Рено Искачевскому.
Почему это невозможно связать с делом Рено? Потому что второе дело, оно ничего не прибавляло и ничего не добавляло к срокам, которые они получили. Ну, там вот третьему совершеннолетнему на год прибавили срок. В общем, это не разговор, конечно. За это не убивают. За белых волков, да, убивают. Если особенно учесть, что часть из этой группы вышла на свободу, была оправдана присяжными.
По мнению Галины Кожевниковой, убийство судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова стимулировало судей, рассматривающих дела неонацистов, к тому, чтобы назначать более суровые наказания членам националистических группировок.
Конечно, после убийства Чувашова наблюдалась некоторая нервозность и были опасения, что все суды будут закрыты. Ну, в общем, так они обычно и проходят, суды в закрытом режиме. Где-то по желанию потерпевших, где-то по желанию обвиняемых. Но на самом деле это риски профессии, которые судьи, разумеется, осознают. Но, на мой взгляд, как покушение на судью Чувашова, так и дальнейшая нервозность судейского корпуса, это серьезный стимул для судей не давать неонацистам мягких сроков или условных сроков. А эта тенденция последний год как-то совершенно очевидно прослеживается в целом ряде регионов. В Нижнем Новгороде, в Санкт-Петербурге. То есть судьи все равно выносят обвинительный приговор. Будет он мягким или будет он жестким, не влияет на отношение неонацистов к судье. Он все равно враг. Поэтому, в общем, в каком-то смысле неонацисты сами подталкивают своими действиями судью к тому, чтобы он выносил жесткие сроки, потому что судья в такой ситуации становится не заинтересованным в гуманном наказании.
Ожидается, что 13 сентября Верховный суд России рассмотрит жалобы на приговор в отношении членов националистической группировки «Белые волки». За серию убийств они получили от 7 до 23 лет лишения свободы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ситуации, проблемах, связанных со средствами массовой информации. В Праге открылся международный фестиваль телерадиопрограмм на русском языке под названием «Эфирная шкатулка». В конкурсе принимают участие журналисты из 15 стран, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
45 телевизионных и радиопрограмм в этом году представят на фестивале «Эфирная шкатулка». Он организован созданной 8 лет назад Международной академией телевидения и радио, которая объединяет более 200 профессионалов из 22 стран. Главное условие участия в фестивале – программы должны быть созданы за пределами России на русском языке. Кроме журналистов из бывших советских республик, свои работы в этом году представят авторы из Германии, Китая, Израиля и Словакии – стран, где существуют русскоязычные средства массовой информации. Один из организаторов, Изабелла Пашинян, считает, что для большинства журналистов участие в этом мероприятии – единственная возможность профессионального общения с русскоязычными коллегами из других стран.
Так как это русскоязычное вещание, нет центра, который бы собрал всех. Вот мы решили выступить таким определенным центром, который бы мог бы их собрать и помочь нашим всем журналистам, они знакомятся друг с другом. Во-вторых, в рамках, в частности, фестиваля оцениваются их работы их коллегами и в том числе членами жюри. И на протяжении уже вот 5 лет отмечают все участники, что повысился профессиональный уровень всех работ. Потому что есть кому показать, есть чем сравнивать именно профессионалам и коллегам.
По словам Изабеллы Пашинян, не имея постоянной связи с носителями языка, журналисты за границей нередко утрачивают свои языковые навыки.
Телевидение всегда владение языком является очень важным фактором. А если ты еще и живешь за пределами страны, в котором является родной язык, скажем, русский, ты его теряешь. И самая основная проблема – это правильность речи, сохранение русского языка. Во всех тех странах, где есть иммигранты русскоязычные, они хотят, чтобы их дети знали свой родной язык. Телевидение, радио создается для этих людей, и оно, в принципе, обязано преподносить правильную речь.
Программы оцениваются в 4 номинациях. «Говорим по-русски», «Культурологические программы», «Программы, подчеркивающие связь с Россией» и «Информационные программы». Одна из лучших телевизионных или радиопередач завоевывает гран-при. Некоторые журналисты уже несколько раз получали на фестивале призы. Например, Артем Ярканян из Армении.
Мои работы такие немного политизированные, они такие национальные. Последний фильм, который я вот привез с собой, он про внука одного из организаторов геноцида армян. Это известный, достаточно влиятельный в Турции журналист, который спустя 95 лет после геноцида приехал в Ереван, попросил прощения за деяния своего деда, нашел в Ереване внука человека, который убил его деда, отомстив за геноцид, и пригласил его к себе в гости в Стамбул, и они подружились. Вот фильм о дружбе этих людей.
Наталья Анисимова из Молдавии принимала участие в фестивале уже несколько раз и рассказала, какие программы она привозила для показа раньше и в этом году.
Мы представляли несколько раз программы, культурно-развлекательные программы, путеводитель по интересным местам Молдовы. Потом мы представили одну программу «Русский мир» о старообрядцах, живущих на севере Молдавии. Мы привезли такой музыкально-публицистический проект, который называется «Письма с фронта». Мы его сделали к 9 мая. Молодые рок-музыканты исполнили песни Великой Отечественной войны.
Фестиваль каждый год проводится в разных странах. По словам организаторов, это помогает привлекать новых участников. Планируется, что в следующем году эфирная шкатулка отправится в Таллин. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 9 сентября. Сегодня в Стамбуле завершаются четвертьфинальные матчи чемпионата мира по баскетболу. Сборная России не попадает в число лучших четырех команд первенства, проигрывая за 4 минуты до окончания четвертьфинального матча с командой Соединенных Штатов Америки 16 очков. Эту ситуацию мы обсудим со спортивным обозревателем еженедельника The New Times Сергеем Микуликом. Он в прямом эфире программы. Сергей, ну вот сборная России выиграла 4 игры, проиграла командам, которые выше нее стоят и в мировом табеле о рангах, и которые попадают в четвертьфинал, в полуфинал, это Турция и США. Как признать это выступление достойным? Можно или нет, на ваш взгляд?
Я думаю, что мы выступили, что называется, в свою силу, поскольку выше головы прыгнуть не удалось, тем более, что американцы попались на том этапе, который оказался непреодолимым. А в остальном, у кого надо, мы выиграли, кто был сильнее, мы проиграли, ну, там, исключая матч с греками, которые уклонились от спортивной борьбы, желая выбрать все соперника попроще, за группового этапа. Вот, но у нас эта сетка вынесла сначала на новозеландцев, а потом на американцев, а там уже легко не бывает, называется.
Вас порадовал этот чемпионат какими-то яркими новыми именами? Многие признанные звезды баскетбола не приехали в Турцию в этом году. Есть какие-то открытия для вас?
Ну, с одной стороны, конечно, изначально было не так за зрелище обидно, потому что в Испании нет Газоли, в Германии нет Новицки, Америка приехала вот тем, что мы видим, и которым погибло 5 очков. Но, вы знаете, мне подумало всего сборная России, когда мы говорим примитивно, например, к футболу, что у нас нет новых имен, нет новых спортсменов, только вот осталось какие-то незыблемые, неприкасаемые. Здесь они есть, здесь нет там Керденко, здесь нет Холдена, здесь еще нет кого-то, но эти сборные вполне себе сражаются и выступая опять же в свою силу, проигрывая, ну, может быть, не звездной команде NBA, но тем не менее очень крепко, вот, в борьбе свои 20 очков, это, по-моему, совсем неплохо.
Кого вы считаете будущим чемпионом мира? Кто на этом этапе, на ваш взгляд, выглядит интереснее других?
Ну, наверное, американцы, они все-таки показывают пока минимум того, что могут, то есть играют максимально рационально. Вот, они видятся первыми фаворитами, потому что все-таки, когда в беззвездном варианте уже выбыли испанцы, у которых не играл Газоль, опять нет немцев из-за того, что вверху нет Новицки. Наверное, слабые сербы и все остальные, то есть американцы все-таки пока выглядят первыми фаворитами.
Спасибо, Сергей Микулик, спортивный обозреватель еженедельника The New Times. Мы обсуждали промежуточные итоги чемпионата мира по баскетболу. Сборная России не попадает в полуфинал этого турнира, куда пока вышли команды Турции, Сербии, Соединенных Штатов. И поздно вечером игра за это место, за четвертое место, Аргентина-Литва. Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт.
Привет, это группа Bad Boys, первый альбом. Посвящается эта песня всем россиянинам.
Эта интерпретация государственного гимна Российской Федерации в исполнении детской группы Bad Boys получила чрезвычайное распространение в интернете. Два тинейджера делают записи рэп-композиций, часто собственного сочинения, на собственном компьютере с обильным цитированием, скажу так, различной музыкальной классики. Снимают это все на веб-камеру и распространяют через интернет-сервис YouTube. Большая часть этих текстов социальной направленности, кое в чем прослеживается пусть несознательное, но глумление над российской властью, которое является скорее отражением общественной атмосферы в стране. О творчестве группы Bad Boys я беседую с обозревателями «Радио Свободы», литераторами Еленой Фанайловой и Кириллом Кобриным.
Ну, прежде всего, я бы назвал ее все-таки не юношеской, а отроческой группой. Это настоящие отроки, такие, знаете ли, из Достоевского, из «Братьев Карамазовых». Они пишут неплохие тексты для своего возраста. И что же касается глумления, тут есть такие две стороны этой вещи. С одной стороны, совершенно очевидно, что российская власть, потеряв вообще всяческое представление о том, как она выглядит со стороны, просто подставляет. Раз за разом. Эта поездка на «Желтой Калине», ну, действительно, любой человек со здравым смыслом ничего, кроме издевательства над самим собой, здесь бы не увидел. Эти ребята, они нормальные, они просто смотрят на все это и воспринимают как нормальные люди. Также, кстати говоря, как их все эти рэп-композиции, там нет ничего такого, ни сверхъестественного, ни панковского, например, или готического, или эмо, тоски какой-то. Нет, это абсолютно нормальные ребята, которые нормально себя чувствуют и нормально себя выражают таким образом. Они подпевают, ну, или, может, издеваются над гимном России, но ведь гимн России они слушают в исполнении группы Любэ. Вот уж большего издевательства, между прочим, над национальным гимном представить себе невозможно.
Рэп как язык нового поколения. Анализ на примере творчества группы Bad Boys.
Лет пять в России рэп чрезвычайно популярен, и, безусловно, эти прекрасные юноши имеют представление о творчестве ростовских рэперов и о творчестве Noize MC. Это тяга к социализации, к социальному высказыванию у музыкантов. Мне кажется, что это нормальная абсолютно функция рэп-музыки, рок-музыки, панковской музыки, вот какой угодно, такой энергичной мужской музыки, говорить на политические и на социальные темы. То, что эти юноши пародируют гимн России, они, здесь я соглашусь с Кириллом, они просто чрезвычайно чувствительны. Они пародируют в других своих произведениях и любовную лирику, и есть и социальные тексты. Они вовсе не либералы, эти молодые люди. Там у них, например, в одной из композиций присутствуют хачи и лица кавказской национальности, и вот они абсолютно с точки зрения простого обывателя описывают ситуацию на рынке.
В России в 90-е годы, как кажется, произошел полный отход современной музыки как таковой от социального какого-то содержания и значения. То, чем российский, там, советский подпольный рок был силен в 80-е и 70-е годы, сейчас вдруг происходит возврат к социальной тематике от Юрия Шевчука до там группы Барто, и вот сейчас появление вот этой вот рэперской среды. Рэп-музыка социально заряжена во всех странах?
Что касается рок-музыки, то она вообще мертва с социальной точки зрения совершенно. И на Западе, и в России. И то, что Шевчук поет какие-то гражданственные гимны, это, ну, просто... Потому что это Шевчук, который начинал в 80-е годы, он просто ту же самую шарманку, уж извините за резкость, продолжает крутить. И больше ничего. Как раз относительно для России, для русской культуры новые вещи, такие как рэп, но он появился, конечно, в 90-е годы. Я помню даже какой-то начатки рэпа в конце 80-х, но это совершенно другая история, нежели с тем, что произошло с чудовищным, что произошло с рэпом в англоязычных странах, в англоязычной культуре, потому что рэп, который начинался, хип-хоп-рэпы, которые начинались в начале 80-х годов, в Америке, прежде всего, да, Beastie Boys там и так далее, это была невероятно тонкая, социальная, интересная очень музыка, все это выродилось в бесконечное вот половодье одинаковых совершенно людей, которые рассказывают про бабки, про тачки и так далее, и так далее, и так далее. Тоже в этом есть определенный, конечно, интерес и для людей, которые находятся внутри этой культуры. Но снаружи это выглядит совершенно нелепо. То, что эти отроки, я все-таки настаиваю, делают, это все-таки другое. Это не для своих, это вообще как бы для людей. И, ну, не только русский, там европейский рэп, не говоря о британском, безусловно, этим отличается. Рок-музыка не поспеет за этим направлением.
Рэп-сцена, скажем так, она некоторым образом еще и является слепком некоторых общественных борений и в интернет-среде, и в среде молодежи современной, поскольку и там есть уже разделение разделение по пристрастиям. Есть Рома Жиган, который поет те песни, которые нравятся Владимиру Путину. Там есть Серега, который поет те песни, которые нравятся слушателям Сереги. Там вот сейчас появилась эта группа Bad Boys. Существует супердемократический Noise MC, который стал знаменем нового вот этого поколения молодых яблочников и левых анархистов.
Вы забыли еще упомянуть рэпера Сяву, который является абсолютно рафинированным продуктом и нравится интеллигенции среднего возраста, я бы сказала. При этом рэпер Сяву является высокообразованным молодым человеком, и то, что он делает на сцене и в Ютьюбе, это просто его маска.
Но это инкарнация Шнура. То же самое, абсолютно человек с гуманитарным бэкграундом, но разыгрывает как бы такую историю, но уже в другом совершенно жанре.
Я, кстати, не могу с Кириллом согласиться в том, что рок умер. Мне кажется, все имеет право на существование, все живет, и мне кажется, Шевчук крутит свою шарманку вовсе не потому, что он ее крутил, а потому что время сейчас опять вернулось в ту точку, когда требует, чтобы кто-то высказывался вот таким вот образом.
Почему это именно сейчас случилось?
Ну, я удивляюсь, что это не случилось лет 5 назад, потому что 2000-е годы чудовищные, консюмеристские, Россия стала аутична, потихоньку превращается в автаркию. На фоне свободы 90-х, 2000-е просто людям нечем дышать. Поэты, музыканты и творческая интеллигенция, не побоюсь этого слова, начала ходить на марши несогласных.
Творческий язык рэпа представляет собой какой-то интерес для поэта?
Безусловно, он очень энергичный. Энергия – главное, чего не хватает современному искусству. Каждый художник, я сейчас говорю и о поэте, художники, музыканты, конечно же, хочет, чтобы его высказывание было донесено до слушателя, зрителя, до публики. У рэпа этому следует учиться. Ведь простота этих замечательных парней, то, как они завоевали аудиторию, это благодаря какой-то невероятной, дикой энергии. Эти клипы вызывают и смех, смешанное чувство, похожее на ужас и восхищение одновременно, но в этом есть огромная дурацкая, детская, чистая энергия, как в любом народном искусстве.
Йо, привет, снова хотели увидеть вас мы. Мы подумали и придумали новые темы. Мы хотим спеть этот класс для вас прямо сейчас. Чисто этот класс для вас сейчас. Йо, 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 йо.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были обозреватели «Радио Свобода» Елена Фанайлова и Кирилл Кобрин. Домашний рэп как способ выражения молодежных общественных настроений в России. Вот так обстояли дела в четверг, 9 сентября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона в этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь до завтра и оставляю вас с группой «Bad Boys» и композицией «Про Никольское».
Сюда сливают все отходы, вся помойка здесь. И может быть когда-нибудь мы процветем. Мы хотим петь больше песен, так мы счастье найдем. Быть может мы тогда счастье обретем. Тогда, когда на сцене в натуре споем. И мы вообще кто такие? Мы просто парни. И парни не тупые. Мы просто скажем, не загрязняйте город. Этот город нам так дорог. Город, город, город. Йоу, йоу. Реально, не загрязняйте Никольское. И помните, текст придумал я.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио